Ладно, от Луки, 20-я. Вот, во втором стихе. «И сказали ему, скажи нам, какую властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть, силу?» Вот, всегда вникает вот такой вопрос, а откуда у тебя есть авторитет? Вот, и, конечно, он был в этом плане, в человеческом, без никакого авторитета. Он не был раввин, у него не был, по их взгляду, нету отца. И Мария была вот не очень известная девочка, которая стала беременная. А ты кто? А основание для авторитета – это не кто я, ну, где родители, какой институт закончились и так далее. Это что мы говорим и кто мы. И Иисус является пример об этом. Самый, наверное, большой пример. Что у него не было никакого в этом плане авторитет. По человеческим мерам, авторитетом у него не было. Вот. Не закончил никакого института, всякие этих раввинов. Вот, конечно, очень ненавидели, как он стал такой популярным. Значит, его авторитет чистый на основании факта того, что он проповедовал Слово Божие, и его дела, и его характер, его личность. И то же самое с нами. Люди считают, а кто вы, кто ты? Вот. И это не важно, кто мой. Самое главное, что человек проповедует к тебе. Вот. И это Слово Божие, которое дает нам в этом плане авторитет. Они задали вопросы. И он отвечал тоже вопросом. Насчет крещения Иоаннова. В 4 стихе «С небес было или от человеков?» И они как-то знали, что да, Иоанн на самом деле был от Бога. И они просто стеснялись сказать, что ну да, это от Бога, от небеса. Поэтому сказали, мы не сможем ответить. И он имел в виду, да, в совести вы знаете, что он от Бога. И в совести вы тоже знаете, откуда я. И в объяснении об этом он дал вот эту притч, где виноградари смотрели, сын этого хозяин, он пришел, в 14 стихе, и сказали, это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше. Так как они прекрасно узнавали, что да, это наследник, который придет к нам, это сын хозяина. Вот. Итак, они знали прекрасно, кто Иисус. Значит, они как-то репрессировали свой совесть, зная, что да, это да, ну это репрессировали. И так и бывает с людьми. Мы думаем, а почему люди не веруют? И почему есть столько агрессии сразу, когда поднимем вопрос о религии, или точнее вопрос Иисуса? Почему? Потому что люди знают в совести, что да, это на самом деле. Ты начинаешь проповедовать насчет покаяния, насчет Иисус, крещение и так далее. И людей становится как-то неловко, как-то неудобно для им. Это не тема для разговора. А почему? Когда в обществе сегодня ты сможешь поднять любой вопрос и свободно об этом дискутировать, спорить и так далее. Но насчет необходимости покаяться, насчет Иисуса, есть какое-то неудобство, что вы об этом не говорите. Почему? Если на самом деле в нашем Европе сегодня, по идее, мы сможем все как-то открыто, все, сможем диспутировать любой момент, сексуальной ориентации, все, то, что хочешь, да, нам надо быть открыто, все сможем об этом нормально, логично слушать, послушать, и да, мы сможем в умном, культурном уровне как-то это обсуждать, нам не надо принять, что это правда или какой-то позиции прав из-за того, что это традиционные позиции. Нет, надо все обсмотреть, все открывать. Хорошо, ладно. А почему тогда, когда поднимем вопрос об Иисусе, о Боге, о религии, ну, точнее, об Иисусе, есть такой какой-то барьер, какое-то препятствие с людьми? Почему? Потому что в совести они знают, что это да, что Иисус на самом деле Сын Божий. Это так, как я считаю. И поэтому сразу есть какой-то гнев, который поднимется в людьми. Они боятся, есть какой-то страх, какое-то неудобство. Представляете, что постоите на улицу, на углу, вот, и распространяете листовок. И тот листовок рекламирует, не знаю, рекламировать кое-что, да? Вот, покупайте по дешевку это или это, вот. И людей это принимают, принимают, читают, ну да, это реклама. И ладно, нет, спасибо, до свидания, это не для меня. А вот, если вы там стоите, распространяете листовок, допустим, насчет Иисуса, вот, евангелизации, они берут и сразу тело языка как-то по-другому. Ага, это об Иисусе. И как-то по-другому. Если это лишь реклама, нет, это какое-то спецпредложение в супермаркете. Ну ладно, люди прочитают, а ладно, это не для меня. Вот. А когда ты распространяешь об Иисусе кое-что, какие-то листовок и какой-то рекламный материал, тело язык этих людей, я сам это делал очень много раз, по-другому. Потому что у нас всех есть, все есть совесть внутри. Мы все знаем подсознательно, что мы являемся дети Божьи. Атеизм – это не натурально, это реакция против вот тот факт, который мы, для нас неудобно, что мы являемся дети Божьи. Поэтому я помню, когда я сперва начинал проповедовать в бывшем Союзе, ну, это был еще Союз, вот, и мне вообще интересно, это было в 80-х годах, начинал поднять вопросы в Москве, где прожил, и так далее, с людьми, люди, вау, да-да-да, все сказали, да-да, знаете, вот я как-то уже дошел к этому, ну, потихонечку, потихонечку. Хотя человек партийный, да, все равно, все сказали, ну да, я как-то это понял, что Бог есть. Но как-то, ну, было не такое время, чтобы это сказать. То есть у всех есть, я убежден, у всех есть как-то подсознательно тот совесть о Боге. И надо что-то с этим делать, чем репрессировать. Не значит, что тогда, ой, мне надо быть хорошим. Ну, конечно, надо быть хорошим и неплохим, это понятно. Но как-то мы не сможем тогда извинять себе о том, что, ну, я далека от совершенства, тогда я не могу ничего делать с этим совестью. Слава Богу, что у нас есть совесть для Бога. Слава Богу, что мы не один из этих, ну, несовестных людей, бессовестных людей, которые, мы знаем, существует очень много на этом свете. Итак, людей знали, что Иоанн пророк, поэтому евреи считали, что, ну, лидерство считали, что, ну ладно, лучше не сказать, что Иоанн не от Бога, потому что они все считают, что он от Бога. Понятно, что людей поняли так. И дальше Иисус по этому тему ответил, тот тему, давать, подать к Кесарю, или нет, в 22 стихе. Это был спорный вопрос, должен ли мой, как еврей, давать налог, в смысле, подать кесарю или нет. И Иисус приглашал им показать ему динары. И 24-й, чем на нем изображение и надпись? Они отвечали, кесареве. Он сказал им, итак, отдавайте кесарева, кесарю, а Божие Богу. То есть на этом монет был образ кесар. И он сказал, вот, чьи тогда это принадлежает, тот монет, тот динарий. Если там есть ображение кесару, кесара, тогда надо дать кесарю. А где тогда образ Божий? Что или тот, который имеет образ Божий, надо отдать Богу. Мы знаем, что Бог создал человеку по подобиям и образом Его. Вопрос тогда о чем? Мы являемся тогда образ Божий. Так как тот монет, тот динар имел ображение кесаря, тогда ладно, ему надо отдать. Но Божие Богу. И где образ и подобие Божие? На нашем теле. мы являемся Его. И так получается, что надо отдать себе Богу, потому что мы являемся Его. У нас есть Его образ и подобие. И значит, что мы как-то не свободны. Мы не свободны как-то делать, чистить то, что я придумаю сегодня. У нас есть ответственность. Мы не принадлежаем сами себе. Мы принадлежаем кому? И кому принадлежаем? Принадлежаем Богу. И надо тогда отдать себе Богу. Вот. И это кажется, ну, плохо в одном плане, что я не свободен. Но это тоже хорошо, потому что радикальная независимость это и тоже не то, что человека надо, но нужен в этом плане. Потому что мы не знаем, как сам себе справляться. Это так, как жить в семье или нет. Если нормально с семьей, это гораздо лучше. У нас есть кто, по крайней мере, на этом свете. Чем просто существовать в абсолютном изоляции. И так получается, что Бог создал человеку образом, подобием его. И Божие надо тогда отдать Богу. Так, обратно в 9 стихе. Он дал притчу. 9. Человек насадил виноградник и отдал его виноградарям. И отлучился на долгое время. Я понимаю, что это говорится о том, что это Бог, который сделал все возможное, чтобы у Израиля, в смысле у народа, был бы духовный плод. Но он отлучился, он ушел на долгое время. То есть дал им возможности сами себе, ну, решить всякие духовные вопросы. И потом уже пришел время. Свое время, 11, послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов. И столько раз он отправил раба. Кто этих? Раб, это говорится у пророков. В Ветхом Завете столько раз написано, что пророков является раб, или рабов Божий. И почему он постоянно отправил? Почему не просто принять, что этих людей, этих виноградарей, плохие вообще, надо решить вопросы. Чем отправить бесконечно этих рабов? Ну, надо как-то с ними решить вопросы. Это терпение Божие с Израилем. И всякие тут отношения между Богом и Израилем написано в Библии для нас. Чтобы дать нам ободрение о том, что его терпение с нами чудесное. Потому что он подождал, оказал долготерпение с Израилем столько тысяч лет, столько веков. Он ждал, пробовал каждым образом. Чем вообще разрушить тот, ну, система там? Он думал чуть по необыкновенному, в 13 стихе. Он решил так. Пошли сына моего, возлюбленного, может быть, увидевшие его, постыдятся. Разве они будут постыдятся, когда они не дали ничего к нему, как должен? И столько рабов он отправил, они не приняли, смеялись, даже с агрессием, вот, выгнали. Разве они будут тогда слушать и постыдятся? Если его возлюбленный сын он отправил, это так, как он очень не хотел. Он очень не хотел, чтобы как-то решить тот вопрос через суд. Он хотел всяким образом пробовать. И это ободрение для нас, потому что, по-честному, мы все переживаем, достоин ли я. У меня столько, ну, недостаток и так далее. Разве я могу вот так быть с Богом. Но я считаю, что вот это постоянное ободрение для нас в том, что Бог терпел, долго терпел Израилу. Столько веков. И так не хотел судиться с ними. Мы все как-то боимся, что Бог является какой-то довольно неприятный человек, который, ну, мы неправильно делали. Будем как-то явиться перед Богом, и, ну, как-то Он будет строго с нами. Тот картина, которую мы здесь видим, это совсем наоборот. Что Он очень это не хочет делать. Он пробовал каждым образом им обратить обратно. Но разве Бог не знал? Разве это шок для Бога, что они не приняли Его возлюбленного Сына? В одном плане, конечно, от самого начала мира Он прекрасно знал, что они, что будет. Он это понял. На другом плане, я считаю, что Бог как-то сам себе ограничил. И чтобы это было для Него шок, это было для Него настоящая неприятность. Когда в 14 стихе виноградари, увидевшие его, рассуждали между собою, говоря, это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше. Так, в 15-м, и выведшие его вон из виноградника, убили. Ну, как-то Бог показался, так как для него это было удивительно, и поэтому очень тем более жал. А почему тогда он это делал, если он знал прекрасно то, что будет? Все эти вопросы, по-моему, являются какой-то нерешаемый парадокс. Но мы сможем сказать, наверное, что Бог надеялся даже против логику. Он так надеялся и хотел, чтобы они покаялись бы, чтобы они приняли бы его сына. Но нет. Поэтому, когда мы в нашем слабости, по крайней мере, принимаем его сына, когда человек, допустим, крестится, когда мы размышляем, что да, я слаб, но все равно я его принял. Вот. Да, Иисус Сын Божий. Это для Бога такой приятность. Что, по крайней мере, кто его принял? Вот. Кто его принял? Когда раньше Израил так поступили с ними. Иисус задал им тогда вопрос в 15 стихе. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Я считаю, что это их ответ. И потом они поняли, охо, этих виноградники являются, ну, виноградари являются нам. Он о нас говорил. О. Можно сказать тогда, что они, в смысле тех, ну, еврейских лидеров, получили тот суд, который они сами сказали. Так как они сказали, так и был. На самом деле. В 16-м придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Кто эти другим? Это мой. Это нам. Израил не хотели. Хорошо. Еврейский народ вообще не хотели. Итак, кому тот виноградник? Ну, к нам. Придется тогда для нас, как группа, как, ну, общество, как тот группа, который Бог выбрал, вот, работать для Него, отдать Ему плод. И какой плод? Плод Духа, согласно Библии, это любовь, терпение, прощение, милость и так далее. Это то, что Бог поищет от человека. Это, в смысле, этих характеристиков Духа, это то, что является для Бога, тот плод, который Он так страшно ищет от человека. Он не хотел в этом плане деньги. Этих рабов не пришли, чтобы требовать деньги, а плод. И это то, что Бог хочет, то, что Иисус и тоже хочет от нас. Это вот плод в личности. В 17 стихе. Но он, взглянув на них, сказал, что значит все написанное. Камень, который отвергли строители, тот сам сделался главою угла. Получается тогда, что Иисус является тот камень. Иисус – это тот камень. Вот. И строители – это лидерство Израилева. 18. «Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Получается тогда, что Иисус камень. Или он будет на кого упадить и раздавить нам. Или мы будем упадет на тот камень. Значит, что каждый человек, который упадет на камень Иисусу, будет спасены, а иначе он упадет над нами и того раздавить. В пророке Данииле, в 2 главу, есть пророчество об Иисусе, его пришествии, его второе пришествие, где Даниил объяснил, что человеческие истории похожи на какой-то огромный истукан, который стоял на земле из разных видов металлов. И какой-то камень пришел и вот уничтожал целиком истуканом. И тот маленький камень стал огромной горой на земле. И это символизировал, Даниил объяснил, пришествие Иисуса и основание Царствия Божьего здесь на земле, когда Он придет. И всякие царствия человеческие уже дальше не будут. Итак, если Иисус будет над нами падать, Он разобьет, Он раздавит нам и, значит, осуждение. А нам придется наоборот, упадет на Него. Значит, мы будем сломан в этом плане. И в Библии, ну, камень преткновения, это говорится о том, что мы как-то грешили, что был какой-то камень преткновения, и мы упали на этом, и, значит, человек как-то согрешил. Так понятие, поскольку я понимаю так, мы либо будем принять наши греховности, и понять, что да, я внутри сломанный человек. Ну, по крайней мере, с Господом. Или Он будет над нами, упадет и того человека раздавит. Это наш выбор. Либо как-то принять, что да, мы грешников, или получить от Него осуждение. И тогда общество верующих людей будут группа людей, которые признают своих греховностей. Людей сломано, людей, которые поняли, что да, я не то жил, я не то был. Это каждый верующий человек должен иметь такое, ну, смирение на самом деле. И для меня это не так, что это картина такие, ну, веселые, но богатые людей, которые встречаются вместе, как в клубе. Какой-то клуб. Церковь – это не клуб. Это вот в этом плане общество грешников. На самом деле. Итак, это в отличие от их вот понятия религии в первом веке, где раввинов считали, что мы такие хорошие, вот, все у нас хорошо, мы не грешаем, это все грешные язычников, которые грешат. Мы сами, как евреи, такие чисты. Всякий подход Иисусом совсем, совсем в отличие от такой лицемерии. 27. Они не могли отвечать на то, что Он сказал. Эти саддукеи пришли и отвергающих воскресение и спросили Его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семья брату своему. Было 7 братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третье, также семеро, и умерли, не оставивши детей. После всех умерла и жена. Итак, во воскресенье, которого из них будет она женою? Если это такой вопрос я принял, я сказал бы сразу, ребят, вы не верите в никакого воскресения. Зачем дать мне такой вопрос, когда это, видимо, это не то. Это, видимо, это не случилось. И вы, на всяком случае, отвергайте воскресение как понятие. Я вообще не терпел бы. А Иисус имел столько терпения. И тот Иисус, который долго терпел таких людей, как этих саддукеев, фарисеев и так далее, это тот же Иисус сегодня, как Павел писал, Иисус Христос то же самое. Вчера, сегодня и во век. И почему мы читаем здесь Евангелие? Мы читаем о том, что Он долго терпел, даже очень сложно людей. И почему об этом читаем? Чтобы ободрить нам насчет Его терпения, долгое терпение с нами. Если Он терпел такие очень сложные, неискренние людей, Его жизнь, Он не изменился, Он тот же самый Иисус сегодня и вовек. И это тот же Иисус, с кем мы будем встречать в Судном день. Если вот после семь мужей у этого женщины, этого не было детей, она страшная, бесплодная. Вот. Они поняли бы, что какое-то страшное проклятие было бы, что если семь мужей и все равно нету детей, значит, по их понятию жизни, какое-то проклятие. То есть, опять, они сами себе как-то осуждали через свои глупости, глупые вопросами. Я это сказал бы, наверное, разве такая неудачная женщина, такая очень неудачная семьей, правильно? А Иисус нет, Он не сказал то, что очевидно. Что? Я так сказал бы, я думаю. Кто это за женщина, а? А, ну, видимо, она, ну, по их понятиях, какое-то проклятие было. Она что, плохая, что ли? Она одна из ваших, да? Я сказал бы, с саддукеями. У вас такие женщины у вас, а? Потому что они вот так сказали, что как-то предполагали, что это одна из наших, а что вы скажете? Они сказали Иисусу. Ну, он более субтильный и более духовный, чем отвечать так, чем вот так ответить. Он объяснил, что вообще понятия не то. В Царстве Божьем не будет никакого брачной жизни. Это все по-человечески. Вы как-то, он имел в виду, вы как-то думаете, что вечность – это какое-то продолжение этого жизни. Это нет, это совсем по-другому. И не дай Бог, что мы и так же как-то считаем, что Царствие Божие, вечность как-то является вечным продолжением этого жизни. Потому что это было по-честному страшно. Кому это нужно? Вечно жить в рейде. Кому это нужно? До веки, 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 веки веков. Вот. На этих улицах ходить, выйти, жить. Это ужас. Тихий ужас. И, конечно, много сказали бы, а что, жить как-то с семьей, ну, с супругом или супругой вечной, не дай Бог. Вот. Итак, тот понятие, что да, брак будет как-то вечный во Царстве Божьем. Иисус сказал, вы вообще не, так не понимаете, что во Царстве Божьем это будет по-духовному. Мы будем думать и мыслить и соображать по-духовному. И это не просто продолжение этого жизни. Это не так, какой-то тропический отпуск, и какой-то вакации, какой-то на курорт, который просто вечный. Кому это нужно? кому нужно жить на пляже вечно? Нет. И они так, ну, не то поняли. Он закончил в 41-м. Как говорят, что Христос есть сын Давидов? Потому что Давид сам говорил в книге псалмов, сказал Господу, Господу моему, сиди одесную меня. Значит, что Давид сам принял, что Мессия, его сын, его потомок, был тогда его Господь, то есть он выше Давиду. А в иудаизме они как-то трактовали, что Мессия, даже когда Мессия будет, он не будет так велик, как Давид. Давид и Моисей, Авраам, все равно как-то более, ну, более важные персонажи, чем Мессия. Иисус поэтому сказал мне, почему вы так думаете? Даже в Писании написано, что Давид называл Мессия его Господь. И Иисус всегда трактовал из Библии, из Писания. Потому что другой авторитета нету. Почему? Я с Максимом и все здесь, которые проповедуют, это только чисто на основании Библии. Потому что иначе, что сказать, на каком основании понять жизнью, на каком фундамент мы будем строить, если это не на основании Слова Божьего. И дальше, он цитировал дальше, «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Подножие ног. Это тот фраза в Ветхом Завете. Используйте о тех, которые по сторону от человека, за него. Тех, кто, допустим, в подножие ног Мессиях, это тех, которые ему приняли. Итак, как написано, положу врагов твоих в подножие ног твоих. Это значит, что его врагов он не будет уничтожать, но они будут становиться его сторонников. И как в Библии, в Новом Завете, в частности, написано, мой раньше были врагов. Павел это сказал несколько раз коринфянам. Мы раньше были против Бога, а мы сейчас за. Мы сейчас на Его сторону. И я, ну, так коли я положу врагов твоих в подножие ног твоих. То есть Иисус так делает, Бог так действует в жизни человека, в сердцах человека, и чтобы мы будем как-то за Него. Но это не моментально, это процесс. Это процесс. Правда, начинается даже до крещения. Потом крещение. После крещения есть тот дар Святого Духа. Через того Бог действует в сердце человека, в ум человека, в мировоззрение человека. Это почему я постоянно ободраю людей креститься. Тем более, я видел столько раз в жизни человека, что да, человек принял крещение. И не моментально, а через время. Какое-то духовное обновление. Тот процесс начинался и продолжался. И без этого человек вообще ушел бы не на ту сторону. Иисус 46 сказал, «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем больше осуждения». К сожалению, это как-то похоже на ситуацию сегодня с людьми. Некоторых вот движениях религии, к сожалению, это слишком похоже, очень похоже. Они примут, Иисус сказал, тем больше осуждения. Получается тогда, что есть какие-то, ну, какие-то меры осуждения. у одного человека побольше, чем у другого. Если человек, простой человек знал, что это грех, но все равно это делал, это, конечно, плохо, и осуждение, но суд будет. Он знал, что это грех, но это делал. А поступать так, с таком показука, выпендривать свой, как с кавычками, духовностью, когда ты вообще не то делаешь, просто делаешь, чтобы поедают, как написано, домы, то есть деньги вдов, лицемерно долго молятся. Это для Бога страшно. Духовно или религиозно лицемерие, это для него мерзость. На самом деле так, это мерзость. И нам надо смотреть внимательно, с кем мы хотим вот, общаться, для чего мы вообще уходим на любом собрании, церковь, храм, неважно. Потому что такое лицемерие для Бога ужасно. И если они, таких людей, получают больше осуждения, нам надо остерегаться. Мы, наверное, думали бы, что ой, человек, который убийство, например, делал, вот такой человек должен иметь самое большое осуждение. Я не говорю, что это нормально убить человека. Конечно, это не то, это грех. Если человек это делал по пьянке, например, и чаще всего так получится. Вот, и человек потом очень страшно вот, жалел, что он это делал. И ладно, сидеть столько лет в тюрьме из-за этого. Это гораздо меньше, согласно слову Иисуса, чем этих людей, которые в длинных одеждах любят приветствие в народных собраниях, председания в синагогах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Для него это вот самое высокое вот, осуждение. Это требуется. Мы, наверное, считаем, ой, слава Богу, я не такой. Ну, да, но нам надо все равно остерегаться, чтобы мы не такие. Как-то показывая, что да, я по-духовному, я духовный, когда не то. То, что Бог любит, очень любит, это смирение у человека. Что я не совсем то. Кто я? Ну ладно, я уповаю только на милость Божию. Это то, что он любит. И это то, что он самое главное поищет у человека. На этом основании опять я вот повторяю, что вот сегодня после ужина будет крещение. Очень умоляю вам вот участвовать и тоже решайте даже сегодня креститься. Вот. Или подумайте, но все равно обратите ко мне, и мы сможем это делать. Не думайте, что ты недостоин. Достоинство? А что? И ты будешь ко мне заходить и сказать, Данкан, я сейчас достоин этого. Я буду сказать, что? Кто ты? Ты сейчас достоин?
Второй раз можно?
Зачем? Ты со Господом. Ладно, у кого есть?
Грехов столько, что
вот и надо. Вот. У кого есть вопросы, комментарии? Я уже, Ларис, я уже старый встал. Слух уже у меня не тот, как раньше. Что сказал? Пожалуйста, я готов крестить человека в тюрьме. Я уже столько покрестил в тюрьмах. Некоторые уже умерли там, тем более. Нет, не, по-честному. И это я не рад, что умерли, но слава Богу, что они пришли вовремя. Если кто в тюрьме захочет, то как-то решаем.